Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба.
Сейчас мы непосредственно перейдем к теме проповеди, и я прошу вас открыть Евангелие от Луки, 8 главу, я буду читать 17 и 18 стихи. «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете». Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И как сказано, повторюсь, наблюдайте, как вы слушаете. За достаточно длительный срок, проведенный в пасторском служении, и по возможности, бывая в разных церквах, я люблю наблюдать за людьми, как люди реагируют на то, что происходит в богослужении. Как люди реагируют на слово. Воистину встречаются разные церкви. В некоторых очень живая реакция людей. Они никогда не забывают громко воскликнуть перед Богом благодарение. Это так замечательно. Они никогда не отступят, сказав «Аминь». Есть и другие сообщества, где что-то напоминает сонное царство. Там все сонно. И я не говорю сейчас о стиле богослужения, потому что даже самую плавную и медленную песню можно исполнять с чувством глубокой преизобилующей радости. Или же наоборот, какую-то ритмичную мелодию петь совершенно без духа, грустно. Это не стиль, это состояние. Иногда смотришь на людей и видишь, как бывают безучастны их лица, как пусты их глаза, такое сожаление. Потому что глаза – это окно в душу нашу. И лица тоже выражают то, что происходит в нашем сердце. Некоторые люди так сосредоточены, они, подавшись вперед, слушают, глотая каждое слово. Другие переговариваются постоянно друг с другом, их мысли очень часто бывают нечисты. Они пытаются поймать что-то в проповеди, сопоставить с какими-то ассоциациями, что-то как бы подумав, неправильно истолковав, ухмыльнуться об этом. Есть разные сообщества людей. Но я все-таки думаю о том, зачем мы приходим сюда. Я понимаю, что у нас есть определенная цель. Хотя разные люди приходят по разным причинам. Некоторых просто привели, дети порой приходят, потому что родители их заставляют, или они хотят просто им угодить. Но в основном искренние люди приходят с проблемами в церковное собрание. Да, у нас есть проблемы в жизни, да, у нас есть сложные ситуации. И очень нетрудно понять, друзья мои, Бог так все устроил, что если мы хотим разрешить наши трудности жизненные, нужно научиться наблюдать, как ты слушаешь. Потому что цель и предназначение богослужения, друзья мои, и единственная возможность для нас – это получить ответ от Господа. Мы часто недооцениваем это, недопонимаем это. Мы не осознаем, что именно на богослужении через Слово Божие, которое произносится устами человека, именно так, а не иначе, и не в личном общении, а в первую очередь через тело Христа на богослужении, Бог ответит на наши самые сокровенные вопросы, исправит наши трудные положения и восполнит наши нужды. Если мы стремимся в небо, нам нужно научиться слушать Слово Божие, как я уже сказал, передаваемое устами человеков. И вот те, кто не наблюдают, как они слушают, мы об этом будем еще много сегодня говорить, они находятся в опаснейшем положении жизни. Проповедь так и называется «Опасное положение». Мы откроем Деяния апостолов, 20 главу, и прочтем повествование, которое нам оставлено для назидания и размышления. Итак, 20 глава Деяний апостолов, 7 стиха. «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собирались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон. И, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и преломив хлеб, и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились». Вот такая история, необычная, очень интересная, оставлена нам для сегодняшнего размышления. Что мы можем увидеть здесь, друзья мои? Конечно же, апостол Павел – это человек, который, однажды встретившись со Христом, всю жизнь следовал за Ним. Он очень любил проводить богослужения. Он любил проповедовать. Он совершал на этих богослужениях хлебопреломления. И мы также должны, друзья мои, любить проводить богослужения, потому что не пастор только проводит богослужения, но каждый из нас является не слушателем забывчивым, но участником богослужения. Ну вот что интересно. Вот в этот первый день недели некто отрок по имени Евтих, что означает «счастливчик» или «счастливый человек», вдруг оказался в опасном положении. Мы только что прочитали о той трагедии, которая случилась. Что же люди, сидящие вот в этой горнице, могли определить на первый взгляд? Что они могли подумать? Те, кто присутствовали в тот момент в церкви, тем, кому, возможно, было скучно на этом собрании, те, кто не были по-настоящему еще возрождены так, чтобы любить Слово Божие, дышать им, наслаждаться им, кто был весьма, возможно, озабочен домашними проблемами своими, те, кто сидели и тоже слушали Павла, они могли подумать следующее: «Как долго! Это же надо, как затянулось! Это же прямо столько он долго проповедует, что человек не выдержал. Люди засыпают». Да, друзья мои, у апостола Павла были длинные проповеди. Вы знаете, и у нас бывают длинные проповеди. И иногда почему-то нам кажется, что богослужение, именно тот момент высшего благословения нашей жизни, слишком долго затягивается. Вообще, это само по себе даже абсурдно звучит, вы подумайте. Если мы предназначены к небесному царству, предназначены к небесному Иерусалиму, в котором будем совершать богослужение в вечности Богу, мы для этого предназначены, здесь на земле нам кажется слишком, слишком долго. Иногда мы проповедуем долго, как кажется. И вы знаете, бывает, я вижу, как люди спят. Я помню, как рассказывали такую известную христианскую притчу, как один брат заснул в собрании. Это было домашнее собрание, он все время спал. Заснул, и свет выключили в этот момент, а все ж молятся, а он просыпается, и темно, и он кричит: «Братья, сестры, молитесь за меня, я же слеп». Чего только не произойдет со спящим человеком, друзья мои. И вот это на первый взгляд, так оно кажется. И так порой мы можем думать о нашей церкви с раздражением. Люди спят. Но есть и другой взгляд, друзья мои. Есть духовный взгляд. Оказывается, простая истина из этих стихов может быть нами определена. Даже если проповедовать в силе Святого Духа, некоторые люди все равно засыпают. Подумайте, это было настоящее первоапостольское богослужение. Это был настоящий апостол Павел. И уж поверьте, он проповедовал с помазанием Святого Духа. Он об этом не раз говорил, и свидетельство было, что проповедь моя не в словах человеческой мудрости, а в явлении Духа и силы Божией. Однако люди засыпали. Друзья мои, почему это происходит? Сила Духа Святого во время прохождения собрания и проповеди встречает сопротивление другой силы. Как бы в жизни человека борются две силы за право овладевания им. Сила противодействия, противоборства, и эту борьбу люди ощущают. И если человек духовно незрелый, он не понимает принципов бодрствования, не понимает слова «наблюдайте, как слушаете», они засыпают. И засыпают на физическом уровне, но на самом деле это происходит на духовном уровне. Просто оно проявляется в физическую сферу, но Писание говорит о неком духе усыпления, который принимают люди, и они становятся спящими и духовно, и физически, когда нужно бодрствовать. Они засыпают, а потом падают, потому что они находятся в опасном положении. Что же такое опасное положение? Если ты во время богослужения раздвоен в своем разуме, если у тебя нет серьезного отношения к Богу, я знаю, что Бог будет изливать суды свои скоро, поэтому предупреждаю. Если я отец, то где почтение ко мне? Так говорит Господь. И если человек раздвоен в своем разуме, если он отвлечен, если он не воспринимает всерьез, если его что-то раздражает или возмущает в богослужении, он позволяет себе раздражаться, то он недалек от опасного положения. И я повторю, это было библейское собрание самым настоящим, первым апостолом, библейским апостолом, одним из высочайших из апостолов, который написал большинство книг Нового Завета, но и на его богослужении, или, скажем, на том богослужении, был человек, который оказался в опасном положении. Евтих, его имя. Вы знаете, я часто думал больше о тех людях, которые не пришли на богослужение. Вообще, пасторское сердце всегда стремится думать о тех, кого нет в зале. Что с ними произошло? Почему человек исчез? Нужно ли как-то поступить, ища его, или нужно сейчас молиться за него, вопрошаем Бога? Но мы часто думаем, если человек пришел на богослужение, то, слава Богу, с ним уже все в порядке. И не переживаем за него, но больше переживаем за тех, кого нет. Но что может произойти, друзья, с нами, с теми, кто здесь? Ведь Евтих, он был на богослужении, но, будучи на богослужении, он оказался в очень опасном положении. И я хочу сейчас сказать о некоторых особенностях этого опасного положения. Первое, у него было свое место. Он занял это место на окне. Достаточно комфортное, согласитесь, когда переполненный зал, он смог, наверное, пользуясь своей юностью, приподняться и сесть на окно, что не могли себе позволить люди более старшего возраста, более почтенные. Он занял свое определенное место. Возможно, он всегда сидел там. Вы знаете, обычно у людей, ну, есть как бы свои места в зале. Это хорошо. Когда мы говорим о собрании и о каком-то месте на кресле, это нормально, когда вы занимаете свое место, иногда водишь зал глазами и уже смотришь, а, этого нет, и понимаешь, он действительно должен сидеть вот здесь, и его место пустует. Но я говорю сейчас о духовном взгляде, о духовном месте. С духовной точки зрения Евтих просто не пожелал сидеть в тесноте собрания. Он не пожелал быть одним из многих среди массы людей. И он, приподнявшись, сел на окне. В середине никого не видно. Но здесь он был заметен, в зале было достаточно света, и он сидел достаточно высоко, он был виден всем, о нем знали все, все знали его, знали его имя. Такие люди есть, одних знают очень мало, практически несколько человек, может, знают имя кого-то, а некоторые вроде бы ничего и не сделали для дела Божьего, но известны всем. Но глядя на Евтиха, хотя он был виден и известен и заметен, никто даже не подозревал, что у него внутри. Никто не знал, о чем он задумался, о чем он замечтался в определенный момент служения. С чем он вдруг начал сражаться? когда в определенный момент времени вдруг вот он сидит и исчез. Какой-то шум, и его нет. Не стало. Он упал. Только шум от падения. Но вот когда он упал, все собрание обратило на него внимание. Так и у нас часто люди бывают на виду, заметны, но никто не видит, не замечает или не хочет видеть. Друзья мои, мы порой не приглядываемся к друг другу, что с ними что-то происходит, что мы порой духовно отвлечены, что эти люди внутри себя на самом деле, будучи здесь, заняты чем-то иным. И бывает так, что мы имеем свое место в церкви. Я говорю не о кресле, не о сидении, но о месте, о духовном состоянии, удобном месте. Занять какую-то выгодную позицию. В чем она заключается? Свой взгляд сверху, свысока на все происходящее, не зная, что это очень опасное положение. И вот он сидит на окне. Это не только высоко и выгодно, это не только свое место, но это значит, из окна можно наблюдать одновременно за двумя картинами, друзья мои, за двумя мирами. Или как бы, используя телевизионный термин, мы бы сказали, за двумя программами. Зал, где проповедует апостол Павел, и улица, где тоже нечто происходит. Я думаю, что многие практикуют, используя такое телевизионное средство дистанционного управления, умудряться смотреть 2 или 3 канала сразу. Успевают в одно время посмотреть 2 фильма. То же самое могло происходить с Евтихом. Мы не видим, что это записано в Писании, но мы рассматриваем его как образ человека, находящегося в опасном положении. Раз, повернул голову и посмотрел на то, что было снаружи. И поверьте, когда он находился на богослужении, сидя на окне, то, что было снаружи, манило его. Прохладный вечер гораздо лучше душного зала. Что он мог видеть там? Один поворот головы. Вот девушки идут красивые. А вон друзья мои пошли, которые не ходят со мной на богослужение. Хорошо бы с ними сейчас мне быть. Эх, скорее бы Павел закончил. Или, может быть, он смотрел на улицу и, говоря современным языком, видел кого-то, кто на своем осле тянул большую поклажу и думал о том, как бы хорошо начать собственный бизнес и прикупить бы пару ослов. Или, может быть, он задумывался еще о чем-то, наблюдая просто красоты природы, закат. Я не знаю, как это происходило и происходило ли вообще, но это возможно, согласитесь. Когда ты сидишь на окне, один поворот головы, и ты смотришь туда, и оно манит. Другой поворот головы, а Павел проповедует. Что это он там говорит? Я, кажется, отвлекся. Вы ощущали, наверное, это? Он проповедует, а я отвлекся. Потерял мысль. Ну ладно, потерял, пусть скорее закончит. И другая мысль. Надо отсидеть. Надо во что бы то ни стало отсидеть. Друзья мои, так бывает и с нами. Мы одновременно следим за двумя программами. Это страшный симптом опасного положения. Мы не сознаем этого, как этот молодой человек также не мог понимать. Но раздвоенность мыслей, раздвоенность сердца во время богослужения – это страшно опасное положение. Друзья мои, мы можем думать о разных вещах. Мы имеем какие-то греховные ситуации в нашей жизни. Мы можем лелеять грех прямо в присутствии Божьем. И этого не видят люди, этого не видит пастор. Что у тебя в сердце сейчас, о чем ты думаешь? Но поверь, Бог Всевидящий видит и знает. Он наблюдает, от него не скрыться. На что ты переключаешься? Причем переключаешься из собственного выбора. Или с чем ты сражаешься? Под словом «сражаешься» я не подразумеваю бесовские силы, потому что, когда мы находимся в опасном положении, мы уже сражаемся не с бесами, а с Богом. Мы отталкиваем Его. Какая твоя внутренняя жизнь, Бог видит, потому что это уже не Его жизнь в тебе, а твоя. И это опасное положение. И вот далее описывается уже сама трагедия. То, что произошло из-за этого. Внезапное падение. Многие очень хорошие люди, которых Бог немало благословлял, Я знаю таких по всему лицу земли. Есть известные имена и есть неизвестные люди. И с ними случилось это. Они упали, даже не предполагая, что это может с ними когда-либо случиться. Но это произошло секундно, быстро, и они даже не успели опомниться. Но на самом деле они не смогли признаться себе. А это истина, что перед падением всегда опасное положение. И вот он пошатнулся, сонный. Почувствуйте образ этих слов. Он склонился наружу, туда, потому что заснул. Вы знаете, дьявол, он ищет. Бог ищет человека, но Писание говорит, что и дьявол ищет, кого поглотить. Он ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Мы порой не понимаем этого. Но дело в том, если вы немножко знаете природу льва, в физиологии этого животного заложено нечто особенное. Лев не может уснуть, пока не насытится. И вот смотрите, дьявол назван львом. Он не может успокоиться, пока не найдет, чью душу можно пожрать. И для того, чтобы пожрать душу человека, нужно усыпить этого человека. И дьявол есть тот, кто ищет, как усыпить нас духовно. Потому что, когда мы впадаем в вот такое состояние, мы уже не осознаем реальности Бога. Ведь когда человек бодрствует, даже если он наклонится, у него есть сила, чтобы устоять. Но если он уснул, обязательно будет падение. Потому сказано, как мы читали в начале, «наблюдай, как слушаешь». Я удивляюсь. Это означает, не дай уснуть своему разуму хотя бы во время богослужения, которое составляет 2 часа в неделю. Мы задумывались ли об этом когда-нибудь? Что кульминация нашей жизни, главное, от чего зависит наша жизнь, есть причинно-следственные связи, что мы потеряли здесь, сегодня, мы потеряем в будущем. Здесь, сегодня, Слово Божие, как семя, приходит в нас, оно орошает нас, и мы формируем здесь, в нас формируется завтрашний день. От сегодняшнего богослужения зависит наша завтрашняя судьба. Судьба детей, у кого они есть, и будущих детей, у кого они еще не рождены. Судьбы многих людей, потому что есть причинно-следственная связь. Почему нужно особенно бодрствовать в этот момент, наблюдать, как слушаешь? Если не имеете страха, ваш Бог не Иисус, ваш Бог Дагон тогда. Человеческой головой, но с рыбьим хвостом, потому что перед живым Богом мы можем стоять только в трепете. Если ты уснул, если твой разум засыхает, засыпает на богослужении. И знаете, когда это происходит? Когда человек желает чувственности. Иногда люди думают, чтобы бодрым быть, быть трезвым, трезвиться. Для этой цели нужно иметь экзальтацию в прославлении Бога. Нет. Для этого нужно, наоборот, войти в покой. Потому что, когда мы входим в чувственность, когда начинают работать наши руки, ноги, в этот момент начинается процесс засыпания разума. Помните, один такой человек, который был очень силен, он в порыве чувственности, в порыве переживания силы сорвал ворота в городе, который назывался Газа, и затащил их на холм. Имя его Самсон. У него была сила, но у него не было разума. И он уснул, когда должен был бодрствовать. И его история – плачевная история в Библии. Не дай в твоей жизни уснуть трезвому разуму. Дьявол гладит нашу голову и шепчет. Ты и так все знаешь. Да ты знаешь больше, чем этот проповедник. Да зачем тебе к этому прислушиваться? Перестань. Посмотри на них, на всех. Да они только называют себя христианами. Да они на самом деле такие. Хочешь, я тебе расскажу, какие они? И в этот момент ты духовно засыпаешь. Евтих уснул, пошатнулся и упал. Именно здесь нужно научиться бодрствовать, чтобы не упасть. Не пропустить ни слова, ни мысли, не отвлечься, слушая слово, потому что оно послано Богом для тебя, чтобы разрешить сегодняшние проблемы. Наблюдай, как слушаешь. Критически. или скептически, или насмешливо, или уже сердце твое каменное настолько ожесточено, что слова просто отскакивают от тебя, или же ты все-таки, как написано, есть одно положение, одно состояние, о котором нам нужно просить милостивого Бога. Написано, на кого я презрю? На трепещущих перед Словом Моим. А Слово Его провозглашается через человеков, посланных Богом. Так Он установил сегодня трепещущим. Иначе ты выйдешь отсюда, так и не пережив, что Дух Святой хотел сделать тебе, так и не приняв, так и не насытившись, не по причине проповедника, а из-за того, что не наблюдал, как слушаешь. Именно, может быть, ты наблюдал, что ты слушаешь. Это нравится, это не нравится, по косточкам разобрал. Но не об этом говорит Писание. Оно говорит, наблюдай, как слушаешь. Иногда я смотрю на участников богослужения, особенно на молодых людей, я знаю, что некоторые из них очень сильно обмануты. Во время молитвы они безучастны, во время хвалы Богу они безучастны. Я знаю, что есть в их разуме. Они готовы верить в Бога, они внутри готовы, да и многие из вас такие же, друзья мои, готовы, но почему-то они верят какому-то внушению о том, ну пусть Бог коснется меня. Они говорят, я хочу его почувствовать, но я ничего не чувствую. И я удивляюсь тем, кто чувствует. Почему же я ничего не чувствую? Ну пусть это глубокое заблуждение. Бог никогда не коснется такого человека. Может быть, только из особого проявления милости его. Потому что Писание учит нас нечто иное совершать. И искать его. Искать Бога. Всей крепостью, всей душой, всем телом, всем разумом. Искать! Ты не жди, когда Он коснется тебя, но призывай Его, зови Его, проси Его, ищи, пока Он близко. А ближе, чем на богослужении, Бог для церкви не может быть никогда. В личной жизни может что-то происходить особенное, но Бог благословляет нас не как индивидуумов сегодня, а как Его народ, Его невесту, Его тело. Вот почему нужно искать Бога. Если бы Евтих мыслил так, он ни на мгновение бы не позволил своим очам сомкнуться, потому что искать Бога – это всегда жертва. Это когда хочется спать, когда, может быть, у одного из проповедников более монотонная речь, но он, выйдя на кафедру, все равно сосуд Божий. И Бог через него может сказать в великой простоте истину, которую он не скажет через другого. Я слышал, как то ли на Украине, то ли на Белоруссии был один человек, пророк. Но немногие принимали его пророчество, потому что он пророчествовал на своем уровне. Всякое пророчество выражается на своем уровне, на уровне человеческого развития, мышления. Бог благословляет нас, давая понять откровение Его, Его замысел. Но выразить это откровение человек может своими словами, вы понимаете. Так было в Ветхом Завете. Они выражали разные пророки по-разному, что говорил им Бог. У одного был более изысканный язык, поэтический, у другого грубый, простонародный. И вот этот человек, иногда проповедуя, проповедовал он очень медленно, с расстановкой, вдруг останавливал проповедь и говорил, обращаясь к сестре. Я не знаю, как бы вы среагировали на это. И многие не понимали, он обращался к ней и говорит, что ж, сестра такая одета хорошо, сидит красиво, все у нее хорошо, выглядит прекрасно. И он говорит, что ж ты как баба в сапогах, в фуфайке, грязная вся, воняет от тебя и мешок у тебя на спине. Вот от того тебе и плохо, брось этот мешок, брось. И все они говорят, как так может быть грубо? Она рыдает в покаянии, потому что знает, о чем ей сказал Дух Божий. Есть разные проявления Божьего Духа на богослужение, но они всегда есть. Просто мы, если мы не ищем, не просим, мы не получаем. И так и можно прожить всю жизнь, как дерево в пустыне, как вот этот саксаул, сухой, безлистный, искореженный под палящими лучами солнца, только потому, что никогда не решился искать его по-настоящему. Друзья мои, потому люди и уходят ожесточенные, потерянные и заснувшие духом. Но есть вторая особенность опасного положения. Почему Евтих упал наружу, а не внутрь комнаты. Вы знаете, люди падают туда, куда тянет. А куда нас тянет порой, друзья мои? Нас очень тянет именно к мирской программе. Я хочу сказать, это есть духовный закон тяготения. Куда наклоняешься, то есть к чему склоняешься, туда и упадешь. И если бы он слушал Павла усердно, если бы он действительно склонялся к тому, чтобы искать Бога, вы знаете, чисто физиологически он бы наклонился вперед в комнату. Он бы смотрел сосредоточенно, и если бы даже он задремал, он упал бы вовнутрь. Но его тянуло туда. Он был расслаблен, он был рассредоточен. Но куда тянет, туда и падаешь. Я хочу сказать, многие вот-вот уже на грани. Разные тяготения, склонности, о которых вы прекрасно знаете. И хотя мы еще в окне, и Павел проповедует, но в сердце у многих людей здесь, я говорю именно здесь, есть раздвоенность сегодня. Слушай, Дух Святой говорил это именно тебе. В каком положении находишься ты, Евтих, сегодня? Прислушайся. И третья особенность опасного положения – само падение. Вы знаете, сначала слышен шум падения. И мы говорим, с этим человеком что-то происходит, с ним что-то не так, да, какой-то шум. А потом мы уже видим упавшего. А он идет уже, безразлично ему все, все тайное станет явным. Ну вот в послании к евреям, 12 глава, 15 стих написано. «Наблюдайте», подразумевается, «друг за другом, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородство. Здесь сказано, это похвально, друзья мои, это даже заповедано апостолам. Наблюдайте. Означает друг за другом, присматривайтесь. С целью, чтобы кто не лишился благодати Божией. Если Бог направляет твой взор сегодня к кому-либо, и ты видишь опасное положение такого человека, знаешь, что нужно сделать? Нет, не надо молиться. Нужно предупредить его. Потому что это действие. Безумно молиться за Евтиха, который находится в опасном положении. Нужно подойти и сказать ему, здесь опасно, сойди с окна. Нужно настоять, может быть, призвать еще кого-нибудь, уговорить, запретить, увещевать, сойди с окна. И это действие. Потому что слово, сказанное вовремя, очень важно. Важно открыть человеку глаза, разбудив его. Ведь какая технология у дьявола? Мы часто этого не понимаем, принимая это за чистую монету. Дьявол специально, послушайте, специально показывает человеку плохое в собрании и хорошее в мире, чтобы склонить наше сердце в прошлую жизнь. Многие упавшие говорят, я видел в церкви то-то и то-то. И такие люди все плохие. И в мире люди гораздо лучше. И я не хочу быть в мире, но я не хочу быть и в церкви, но из двух зол выбираю меньшее. Буду в мире. Друзья мои, если такие мысли посещали вас, значит, дьявол уже поймал вас в свой сон. Уже вы заснули, если вы приняли и исповедовали эти мысли, что в мире лучше, чем в церкви. Он хочет, чтобы вы выпали наружу. Но что говорит нам Писание? Первое послание к Коринфянам, 16 глава, 13 и 14 стихи. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью. Стойте в благодати, цените спасение, берегите то, что Бог вам дал». Наблюдайте, как вы слушаете. Это отрезвляет. Наблюдайте, какие мысли приходят к вам прямо сейчас. Очень часто это богохульные мысли, хулящие народ Божий, хулящие самого Бога. Это мысли внушаемые. Это не ваши мысли. Они нейтральны, как семя. Пока оно лежит на столе, оно нейтрально. Но когда оно посеяно, оно обязательно прорастет. Поэтому очень важно отвергать эти мысли, возвращаться, учиться, бодрствовать. Наблюдайте, как вы слушаете. И если, послушайте, это очень важно, если у нас есть трудности в жизни, многие раздваиваются в разуме, потому что проблемы поглощают их. Вот он сидит здесь, а мысли далеко, он уже решает проблемы. Потому что он не верит, что Бог здесь и сейчас уже может ответить на эти проблемы, может разрешить эти вопросы. Человек просто не верит. Он потерял веру, и никто в этом не виноват, кроме его самого. Но вот что интересно. Если ты бодрствуешь над своим состоянием, Бог бодрствует над твоими обстоятельствами. Если ты бодрствуешь над своим состоянием, наблюдаешь, как ты слушаешь, отметая негодное, остаешься верным в малом, у тебя не отнимется то, что ты хочешь иметь, а имеющему прибавится, и Бог бодрствует над твоими обстоятельствами. Слава Богу! И теперь о Павле. Что мог сделать апостол Павел и что он сделал? Он мог сказать, приостановив проповедь: «Бог – судья справедливый, так Евтиху и надо. Я вас предупреждал, вот подойдите к окну, посмотрите, как он лежит там, так будет и с вами. А теперь не отвлекайтесь, и мы продолжим проповедь». Мог он так сказать? Нет. Писание говорит, что он сошел. Люди сбежали вниз, приподняли этого юношу, и в это время Павел сошел. Он пал на него, он обнял его. Третий этаж. Кровь, грязь, песок. Но когда он обнял его, сошла сила Божия, возвратив эту душу к жизни. Послушай, если кто-то упадет и будет в луже греховной крови, что ты предпримешь? Скажешь: «А уже ничего не поможет». Или же, в конце концов, еще какую-либо благочестивую фразу. Но Павел сошел, он приложил усилия. Ведь Господь хочет поднять павшего. Это его слава. Когда павшие люди поднимаются, это его слава. Но мы говорим, или часто думаем, или чувствуем: все равно мне об этих людях. Хорошо, если когда помолимся: «Господи, пошли ангелов твоих». Сколько мы видим здесь павших, разбившихся людей вокруг нас, не только в церкви, вокруг нас. «Господи, пошли ангелов твоих». Или еще страшнее молимся: «Окружи его терниями». Удивительно, как мы умудрились, христиане, из одного рассказа пророческого, где написано: «Я окружу его терниями, да, и буду говорить к сердцу его», или ее, я не помню сейчас дословно, сделать доктрину, что нужно молиться: «Окружи его терниями». Это вообще какая-то нехристианская молитва у нас, наверное, друзья. Я вот сам порой молился этой молитвой, но сейчас думаю, что она инспирирована не Богом. Бог не причиняет никому зла, не желает. И молиться: «Боже, сделай этому человеку зло, чтобы он покаялся». Странная молитва. А порой мы так и молимся: «Господи, ну пусть его посадят, чтобы он познал имя Твое». Мы, дай Бог, молимся. Но есть еще нечто важное, что нам нужно сделать. Однажды Бог сказал о Содоме и Гоморре, сказал при Аврааме, сказал: «Сойду и посмотрю, поступают ли они так, каков вопль о них, грех их весьма велик». И когда Бог сказал это, Авраам понял, что Содому и Гоморре, городу, в котором живет его племянник Лот, пришел конец. И значит, самому Лоту пришел конец. И он стал торговаться с Богом. А если там есть 50 праведников? А если там есть 40? А если там есть 30? А если там есть 10? Он тогда стал молиться. Но вот что я подумал. А может быть, Аврааму в какой-то час нужно было сойти самому и посмотреть, как живет его племянник Лот. Ведь он мог уговорить его, он мог наставить его, он мог воспользоваться властью старшего в конце концов. Ему нужно было сходить и посмотреть, приложить усилия. Потому что профилактика всегда лучше и легче, чем лечение запущенной болезни. И Павел, мы видим, что здесь Павел соединился с этим упавшим человеком. Не написано, чтобы он молился, друзья мои, но написано, что он обнял его. И, вероятно, сила Божья сошла сегодня от Бога для церкви. Не призыв к молитве об упавших. Бог не призывает, но призывает к иному: пойти и помочь человеческому и человечному проявлению жалости. Друзья мои, есть такие люди в церкви, на улице. Мы слышали о самарянине. Религиозное настроение, религиозное наставление, религиозный дух не позволил подойти к упавшему человеку. Но человеческая жалость самарянина открыла ему путь. Он не молился, не постился. Священник был в посте. Левит шел на спевку. Но этот не занимался религиозными делами. Он просто подошел и помог. Один брат рассказывал, он говорит, у нас большое благословение, огромное благословение в церкви. И вы знаете, говорит, с чего оно началось? Говорит, началось с того, когда мы пошли к бездомным детям на улицу. Было так трудно. А ему говорят, ну ваш же молитвенный дом, вот как мы могли бы, вот бездомных детей, ваш же молитвенный дом. Говорит, а вы не думаете, что Бог, зная, что мы пойдем к бездомным детям, для этого и дал нам молитвенный дом? А потом, говорит, мы пошли к бомжам. Говорит, я сам пошел к бомжам. И каждый день этот брат, вставая рано утром, шел на городскую свалку. Приличный человек, пастор церкви, шел на городскую свалку. Удивительное сердце, я просто преклоняюсь перед той работой, которую Господь там делал. И каждый день много часов проводил в беседе с бомжами. И не всегда слово его достигало их сердец, потому что там очень ожесточенные, разбившиеся люди. Кто он для них приходящий? Самарянин, не православный, не наша вера, как вы знаете. Все ж набожные такие, все нуждающиеся, разбитые, но набожные. Он говорит, я приходил туда каждый день, и они вовлекали меня в свои трапезы. И я помню, принося какие-то небольшие кулечки с продуктами, раскладывал, угощал. Но вот однажды они говорят, теперь мы тебя будем угощать. И говорит, достают кусочек колбаски, точнее говорят, эй, Колян, а ну-ка поищи там чего-нибудь. Тот кричит из соседней помойки, есть! И приносит кусочек колбаски. Порезали, говорят, это нам, а это тебе. Говорит, и я ел из помойки колбаску. И тогда, говорит, когда я съел, они сказали, вот сейчас мы видим, что ты человек Божий. И стали приходить в церковь. В синяках грязные превращались в новых людей, рождаясь свыше. И он сказал тогда в церкви, если вы хотите получить благословение, Бог для нас другого не дал, полюбите бомжей. Люди говорят, брат, что ты говоришь сейчас? Вы знаете, там большая церковь, огромная, наполовину из бомжей, которых превратил Бог в новое творение. Я удивляюсь. Он говорит, я никогда не молился о бомжах. Не молись ему, сказал Бог о них. Уже много положено молитв. Жатвы много, делателей мало. Молиться нужно не об этом, а о том, чтобы кто-то пошел, чтобы делатели появились. Друзья мои, если мы понимаем это, если мы готовы излить свой елей, потратить свое помазание, а мы готовы потратить на что угодно сегодня его, на духовные какие-то вещи, все стремятся. Люди растрачивают это помазание, скача, прыгая перед Богом, хлопая в ладоши, думая, что это Богу надо. Богу противно на это смотреть. Когда происходит в нашей жизни такое, нужно излить свое помазание, свою силу, свое исполнение духом, свое вино, заплатить за этого попавшегося разбойником. Но трудно быть добрым самарянином. Но если мы хотим, чтобы через нас явилась сила Божия, нужно сойти туда, где лежат эти разбившиеся люди. Где лежат те, кто разбились в нашей церкви. Бог призывает сегодня нас спуститься и встать на один уровень с ними. Это означает не на уровень греха, но не свысока, как мы часто это делали. С высоты своей праведности, но преклониться настолько низко. Самарянин слез с осла, был совет, слезайте со своих осликов, но он еще совершил второе действие. Он наверняка встал на колени перед этим человеком или рядом с этим человеком, чтобы как-то ему помочь. Нужно спуститься и коснуться их разбитой головы и не побрезговать. Сначала поднять, а потом молиться. Молиться о Божьем благословении, если есть нужда в освобождении. Молиться о благодати, я не знаю о чем, что Бог положит на сердце. А мы порой ждем, когда их похоронят. Но здесь сказано, между тем отрока привели живого и немало утешились. Последнее, что я хочу сказать. Как вы думаете, Евтих еще когда-нибудь сидел на окне? Я думаю, что он убегал его стороной. Я думаю, что у него появились другие чувства. Я буду среди братьев и сестер. Я никогда не буду выделяться, пытаться возвыситься, сидеть в лучах света высоко. Я буду среди вот этих простых, разных, немудренных и немудрых, по-земному незнатных, но через которых Бог посрамил мудрое и знатное. Через возлюбленных Божьих. И я буду здесь слушать сердцем. Буду наблюдать, как слушаю. Итак, если ты в опасном положении, и ты это сегодня осознал, то не жди, когда упадешь, а сейчас в молитве сойди, как с окна, и проси милости у Бога. А если ты другой человек, и видишь тех, кто покачнулся и упал, иди к этим людям. Может, это твои родственники, может, это те, кого ты знаешь в церкви, может, это знакомые, иди к ним, помоги и подними. Я верю, что Господь ответил на сегодняшний вопрос для нас, который мы задавали, что нам нужно делать. Еще раз скажу, у Бога всегда есть ответ на богослужение. Ты говоришь, а где ответ? А мне нужно было долг финансово отдать. А Бог говорит, пойди делай то, что я тебе скажу. И если ты будешь иметь Бога в разуме, Бог будет в твоих обстоятельствах. Ты сегодня получил ответ, ты наблюдал за тем, что ты слышал.